Александр Александрович Томоников. Красные туманы Полесья. Глава первая. Ночью прошел дождь, и грунтовую дорогу основательно развезло. Лошадь еле тянула повозку и посоху, а тут грязь. Да еще в телеге двое упитанных мужиков. Один, который помоложе, держал в руках вожжи, второй, постарше, развалился на брезенте, брошенном на солому. Оба мужика в черной униформе, на рукавах повязки с надписью «Полиция». Рядом с ними лежали винтовки. Старший полицей скрутил самокрутку, набил ее махоркой, прикурил. За телегой потянулся сизый вонючий дымок. Младший обернулся и спросил старшего. «У тебя, Евдоким Нилыч, своя махра?» «А чего?» «Да уж, слишком запах от нее терпкий, как от костра, когда дрова жгут». «У сосед взял, а тот, зараза, листья рубит вместе со стеблями, да еще добавляет в эту смесь мелких опил». «Зачем?» – с удивлением спросил младший полицай. «Затем, чтобы никто у него махорки другой раз не спрашивал». «А как же сам?» «Ты деда Кузьму не знаешь. Для себя он хорошую махру делает, только из листьев». «Хитрый мужик. Глупый он. Приютил у себя семью евреев, как будто не знает, что на них охотятся немцы. За это и поплатится». «Слушай, Евдоким Нилыч, а евреи, которые из райцентра сбежали, при себе поклажу немало имели?» Старший полицей усмехнулся и спросил. «Ты что, Никола, видел, как они убегали?» «Нет, мне корешок Фома Болотов шепнул, что у евреев было 3 баула, а у мужика, главы семейства, саквояж старый, да непростой, на замочек закрытый». Старший полицей деревни Лоза Горошинского района выдохнул дым, кашлянул и проговорил. «Чё-то я тебя не пойму, Никола. Ты на что намекаешь?» «Фома говорил, что этот самый Годман Иосиф Абрамович в районной больнице дантистом работал». «И что?» «А то. Он принимал клиентов не только в больнице, но и на дому. Фома говорил, фиксы ставил. И еще золото втихаря скупал». Старший полицай Евдоким Буганов поморщился и проговорил. «Много знает твой Фома. И когда только успел. Его в каком году на зону определили?» «Позапрошлым. 7 лет дали. Фому немцы из лагеря выпустили». «Вот. Он с позапрошлого года ни в районе, ни в деревне не был, а все знает. Или, может, ему сами евреи о своих делах поведали?» Шмаров шмыгнул носом и проговорил. «Я не знаю, откуда Фома прознал про Годмана. Сам навел справки. Дантист он. Жена Сара Абрамовна тоже врачиха, только по женской части. Она наверняка левые аборты делала. А это деньги немалые. Я уже не говорю о дантисте. Ты видел, как они были одеты, когда Кузьмичек привез? Костюмы, платья дорогие у Годмана, жены и детей. Это потом Кузьма Кузьмичек переодел. А когда приехали, что ты, прям как помещики, заявились в родовое гнездо». Буганов выбросил в грязь окурок и спросил. «Ты что, Никола, завидуешь им?» «Еще чего, кто ж мертвякам завидует? Они еще живы». «Все одно мертвяки, раз вовремя не ушли на восток. Хотя такая возможность у них была. Он из Гороша сколько евреев свалило. Весь вокзал был занят ими не один день. Но ведь есть такие, которые остались, в том числе и семейка Годмана. Не пойму я этого, Евдоким Нилыч. Ведь знают, что немцы их в покое не оставят. Они уехали. Почему?» «Ты это у них спроси. Не уехали, пусть на свою тупость пеняют». «Евдоким Нилыч, ведь немцы порешат евреев, так?» «Ну, порешат. И чего?» «В общем, каратели грохнут евреев и все их добро заберут. Я очень сомневаюсь в том, что золото и другие ценности, припрятанные Годманом, попадут в казну районной управы. Поэтому давай как вернемся, устроим Годману шмон. Все, конечно, забирать нельзя, возьмем половину. Думаю, нам и этого будет с глаза». Буганов внимательно посмотрел на Шмарова и спросил. «Ты сам надумал грабануть евреев? Или, может, Фома Болотов тебя на это толкает?» Шмаров сдвинул кепку на затылок и заявил. «А если Фома, так даже лучше. Он грабанет, а мы его повяжем или пристрелим при попытке к бегству. И получится, Евдоким Нилыч, что бывший зэк вернулся в деревню и обобрал евреев. Допустим, я увидел его на улице с саквояжем, который он обязательно заберет. Хотел задержать, а он на меня с ножом. Вот я его и прибил».